Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, приветствуем вас в эфире Радио Радонеж. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Временно мы не можем принимать ваши смс-вопросы по техническим причинам, но зато ждем ваших звонков. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что в грядущее воскресенье, 27 марта, наша обитель Веденская будет праздновать юбилей. Ровно будет 25 лет с момента ее основания. С того момента, как патриарх Алексей II подписал указ о создании при Веденском храме женской монашеской общины. Ну, у нас будут торжества большие. Ну, и хотелось бы сегодня посвятить нашу передачу монашеству. Жизни монашеской в самом широком смысле слова. Что людей влечет к монашеству? Или кто лучше влечет к монашеству? Все ли могут быть монахами? И какова жизнь монахов, особенно современных?
Всех поздравляем с наступающим Великим постом.
Наступившим.
Да. Ну, кратенько скажем так, что до Христа монахов не было. Те люди, которые выходили из рода дома Давидова, должны все вступать в брак и рожать детей. Для чего? Возможно, в какой-то семье родится Мессия. Конечно, первыми, можно сказать, как пророк Иоанн Креститель, он своего рода был монах, не вступал в брак. И Матерь Божия не вступала в брак. Но в Новом Завете уже стали появляться общины монашеские. Ну и так сказать, что первые люди, когда Господь создал землю, на земле Господь поселил Эдемский рай. И туда первых людей, Адам и Еву. Так что сейчас, в настоящее время, можно так сказать, что монастыри это своего рода Эдемский рай на земле, где прекрасная возможность есть спасти свою душу. Потому что есть три вида особых богоизбранным. Это ее родство. Это очень тяжелый крест, когда человек психически здоров и физически, ну, берет на себя такой подвиг быть глупого человека. Есть пустынничество, когда человек удаляется от мира, ну и там совершает подвиги. А монашество, особенно общежительное, когда в миру человек может жить и вступает. Конечно, в монашество вступают люди, которые полюбили Бога и хотели бы себя пожертвовать Господу ради спасения. Ну, сказано, кто вместит, да вместит. И находятся такие люди, которые по любви к Богу оставляют мир, оставляют родителей, все то, что их прельщает в жизни, и уходят в монастырь. В монастырь уходят люди разных образований, разных возрастов, разных характеров. И все идут в монастырь. Цель одна – сделать душу доброй, чистой, святой. В монастыре такая возможность есть. Почему? Потому что когда человек живет в миру, вроде бы наладил связь со всеми. А вот в монастыре там надо каждому человеку приспособиться к его характеру. И человек, живя в монастыре, должен сделать душу своей доброй, чистой, святой. То есть достигнуть такого состояния, чтобы в душе не было ни гнева, ни гордыни, ни тщеславия, ни самолюбия, ни ревности. А сделать душу чистой, святой. Это будет правильный путь. И, конечно, когда человек себя настроил, в монастырь идя, что все ему нравится, и начальство, и пища, и одежда, и келья, и послушание. Это будет правильный путь. Это правильная жизнь монаха. А когда пришел человек в монастырь не спасаться, а жить, он всегда будет недоволен начальством, послушанием, пищей, одеждой, кельей и все то, что там есть. Он начинает всегда роптать. Это неправильный путь. И человек, живя в монастыре, должен переносить все скорби, болезни, поношения, оскорбления. И любое послушание должен принимать, как от руки Господней. Потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. И без воли Божией ни один волос с головы не падает. Если человек заболел, значит, такова воля Божия. Если он сильно заболел, то это монашеская прописка. Так считается в монастыре. И, конечно, монашеское делание – это молитва, чтобы он постоянно был в молитве. Ну, молитва – это в чем заключается? Каждый день ходить на службу, на утреннюю, полуночницу, акафисты, каноны, литургия. А вечером – вечерняя служба, вечерние молитвы. И чтение святых книг, особенно Евангелия, это Слово Божие. Таким путем человек укрепляется. Как мы на фоне были, спросили благочинного. Мы уставшие были, много ходили. Он говорит, вы придите в 4 часа утра. Там уже будет или помазание. А служба началась, как только начало темнеть, там уже служба началась. Приходим мы в 4 часа, вот, действительно, полилей, помазание, а потом уже литургия, и половина 9 она кончилась. Началось где-то, наверное, 8 часов вечера и кончилось 8:30. Я помню, я на богослову службы была. И вот и что интересно сказал благочинный отец Кирион, для того, чтобы вот привыкнуть к такой службе, длинной, надо 3 года ломать себя. И вот кто новенький, послушник, они ночью не могут стоять. Ноги ломают их, и руки, спать хочется, и дремят, кто как может. Вот так ломает себя 3 года. А потом уже входит в силу, благодать Божия помогает. И так трудится, порой до 100 лет. И монах считается тот, афонский, у кого ноги заболели, нарывы появились. Потом стала кровь течь, ноги бинтовать. Ну и когда ноги высохнут, вот это считается афонский монах.
Батюшка, есть вопрос такой, спросили мне задать его вам. Человек живет, и все в жизни ему кажется у него нехорошо. Много скорбей, много бедствий, постоянно какие-то искушения. И вся жизнь у него складывается вот из таких случаев. Как такому человеку быть? Как жить, чтобы руки не опустились?
Да. Когда человек живет вне церкви, когда он не раскаянный, когда не ходит в храм, каждую субботу, воскресенье, и живет свободно, свободу дает всем своим страстям, тогда идут беда за бедой. И с работы выгоняют, увольняют. И начинаются скорби, начинаются беды. И на душе тоска, и уныние, и отчаяние. Много всего. Причина одна. Человек живет вне Бога. Ну, для примера привести. Допустим, люди на улице, дети все играются, потому что солнце, тепло, хорошо. а человек находится в подвальном помещении, где тяжело дышать, все кругом заплеснело, грязь, мусор. Ему говорят, выйди, посмотри, какое солнце, тепло, хорошо. А мне это здесь неплохо. А сам уже весь больной. И вот когда человек приходит, когда ему объяснили, приходит в церковь и покаялся, дал Богу обещание не грешить, тогда Господь принимает свои объятия. Поскольку я 46 лет исповедую, и таких людей было великое множество, и когда они покаялись, они получили от Бога утешение. Они как бы очнулись. Ты же даже свидетель. Вот ко мне приехали позавчера два человека в субботу. Я говорю, вы верите в Бога? Да, мы верим в Бога. Я говорю, ну, прочитайте молитву «Отче наш» перед обедом. Но они говорят, мы знаем молитву. Начали читать, друг другу подсказывать. И так толком не прочитали. Я говорю, ну вот ты мне, Паша, скажи, а ты имеешь одно тело или тебе душа есть? Он говорит, душа есть у меня. Я говорю, тело ты сколько раз в году моешь? Ой, да я каждый день душ принимаю. Я говорю, а душу? Ну, душу тоже говорит, я вот чищу. Я говорю, а как же ты чистишь ее? Как он сказал, чищу?
Молитву. Он сказал, молитвы, на источник хожу купаться.
Да.
На святой.
Вот и все. Он даже не знает о том, что надо прийти покаяться в грехах. Ну, имеется в виду, какие грехи? Ну, хотя бы так. Живешь ты. Жена есть, да? Невенчанная? Нет, невенчанная. Вот. Изменял ли ты другим? Сколько было женщин? Или сколько было абортов? Сколько было мужей? Матом ругался, пьяно напивался, в карты играл, курил, в храм не ходил, в церковь не посещал, постов не соблюдал, не читал утренние вечерние молитвы, раздражался, ругался, дрался. Тьма грехов. Он даже этих грехов не знает. И, конечно, такой человек, когда приходит в храм, первый раз, он говорит, я не убивал никого, не грабил. Я очень добрый, всем добро творил, всех терпел. Все было хорошо. Вот. А когда коснется греховной жизни, оказывается, там столько всего, тьма тьмой. Поэтому все то, что мы говорим в жизни, делаем что-то или даже мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда душа выйдет из тела, и мы не раскаяны, и человека окружат бесы на мытарствах, и покажут ему все его дела, какие он делал в своей жизни. Вот где будет ужас и страх. Как говорят, будешь плакать кровавыми слезами. Но время больше не будет дано для покаяния, для исправления. А пока еще мы во плоти, пока слышим Слово Божье, что надо покаяться, потому что Иоанн Предтеча первые слова сказал, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. И когда Христос пришел, сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот это начало с покаяния. Поэтому и Великий пост, это такая прекрасная возможность для тела или души покаяться, чтобы в жизни все стало хорошо, чтобы Господь принял нас в свои объятия. Это мы говорим из опыта. У человека уныние, отчаяние, тревога, душа нераскаянная. Господь не принимает молитву. То есть она не доходит, потому что человек не обращается к Нему за помощью. А если мы будем к Богу обращаться, Господи, помоги, как вот к 25-летию журналисты пришли, фотокорреспондент, я спрашиваю, крещеный? Да. Молитвы, знаешь, никаких. Молодой не знает молитвы никаких. Вот немножко поговорили. Я говорю, ты будь мудрый. Ты возьми и сделай так. Скажи, Господи, вот, допустим, 70 лет нам говорили, что Бога нет. А вот в России 1000 лет говорят, что Бог есть. Ты обратись к Богу, скажи, Господи, вот одни говорят, что Бог есть, другие говорят, что нет. Ты есть, помоги мне, вразуми меня. Я буду твоим и буду всегда с тобой. И ты обратись к Богу. Помоги, Господи, прийти к тебе. Вот, ну, попробую. Вот еще не был.
Батюшка, у нас есть дозвонившийся человек. Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, досточтимые отцы наши. Позвольте спросить, с какой целью совершается пострижение постригаемого без на то его соизволения? Потому что в истории российского государства известны такие вот случаи, когда это происходило. Что при этом преследовали?
При этом преследовали какие угодно цели, кроме одной – спасения души. Известны действительно случаи, когда к власти приходил человек, какой-нибудь очередной князь, а своего предшественника либо ослеплял, либо в монастырь. Насильно его постригали в монашество, или ее насильно постригали в монашество. И вроде бы все, человек-монах. А иногда делали одновременно, ослепляли и постригали в монашество. Но к монашеству это никакого отношения не имеет. И обычно такие люди, которых насильно постригали, они на вопросы постригающего священника от своей воли произволения, не от какого-либо принуждения, они говорили: нет, не от своего произволения. Принуждают меня, все равно постригали. Это политические вопросы, политические моменты. Вот. И к монашеству это никакого отношения не имеет. Батюшка, может быть, продолжим нашу основную тему о монашестве?
Да.
Батюшка, вот вы постриженник
Троицсергиевой
лавры. Вот скажите, на ваш взгляд, монашество современное и монашество то, которое вы еще застали. Разница есть?
Ну, конечно, есть. Это уже 50 лет уже прошло. Есть. Тогда монахи, многие шли спасаться. Вот. Брали на себя подвиги. Принимай монашество. А еще и такой есть сорт современных. Пробиться в епископы тоже принимают монашество.
То есть только с этой целью?
Есть такие. Я просто знаю. Из опыта.
То есть не ради Христа, а ради,
да,
карьеры?
А потом видишь, все это выходит наружу, и плоды. Как Христос сказал, есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец, есть наемники, которые не родят об овцах, есть волки в овечьей шкуре. Когда волк одевает шкуру овечью, клыки видно. А когда он клыки прикрывает, хвост видно. Так что волка в овечьей шкуре всегда видно. Вот 10 главу открываешь от Иоанна. Пастырь добрый. Пастыря все знают. Пастырь всех знает по имени. И вот за своих овец идет на смерть. А может быть такой пастырь, который давит их, душит их. И такие есть. Во все времена были, есть и будут.
Печально.
Да, по-украински говорят, а что зробишь? Слабы на голову.
Да. Батюшка, давайте послушаем дозвонившегося человека. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я рабанина, я хожу в храм, мне под 80 лет, причащаюсь. Вот вчера причастилась, сегодня утром мне надо было с правнуком посидеть. Я пошла с ним посидела, пришла домой, а дед меня, ему уже за 80 лет, он избил меня. Вот как это понимать?
Спасибо,
кому молиться, Господи. И что делать?
Спасибо, Господи, малышка. Тебя не дед избил, а бес избил. Беса через мужа. Да. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если ты готовишься причащаться, то приготовь душу в искушение. Перед причастием будет искушение. Если перед причастием не было, то после причастия будет. Так что должны быть готовы. Знаете, вот когда в Великом посту читают Евангелие 12, то люди со свечами стоят, а потом не все уходят домой. Некоторые вышли на улицу, ветер дунул, и свеча погасла. А некоторые берут эту свечу, предохраняют и несут до дома. Дошли, довезли до дома, только хотели бы лампадочку зажечь, пырх, и погасло. И так бывает. Так что соединились со Христом, приняли в себя живого Христа, Его тело и кровь, получили эту благодать, свет Творца Вселенной. Вышли из храма. Вот пришли домой. А бесы ждут. И могут побить. А может быть и другое искушение. Украли сумку. Кто-то пьяный ударил. Там много всяких бывает случаев. Поэтому надо всегда хранить причастие, потому что мы приняли в себя не часть тела Христова, а в целом приняли Христа живого. Тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек имеет как бы клеточка в теле Христовом. А храм, церковь, это собрание верующих людей. Это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. Поэтому и церковь непобедима. И Господь сказал, что церковь будет стоять до скончания века, и враги его не победят.
Батюшка, давайте послушаем еще один звонок.
Спасибо, добрый вечер. Простите, пожалуйста, у меня такой вопрос жизненный. У меня родственники, девочки, 30 лет, у нее онкология уже 8 лет. Слава Богу, принимает таблетки и, в общем, жива. Но мама, бабушка и она, они невоцерковленные. Я хожу в храм, молюсь за нее, предлагаю маме и бабушке в этом тоже принять участие дома, но меня никто не слышит. Могу ли я одна справиться, помочь ей своими молитвами, если они в это не верят?
Конечно, это скорбь и для родителей, но они этого не понимают. Они были не воспитаны в православном духе. Как многие говорят, я атеист. А что такое атеист? По-гречески Господь – это теос. Верующий в Бога – теист. Кто такой теист? Который имеет крепкую веру, знает Священное Писание, исполняет заповеди Божии. Это теист на греческом языке. А буква «А» – это антипротив. Значит, атеист – это против. Для того, чтобы быть атеистом, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, знать заповеди Божьи и быть против Бога. Это сатанисты. Так вот, люди невоспитанные говорят, мы атеисты. Какие атеисты, когда ничего не знают? Священное Писание. И, конечно, беда с ними. Ну, а Господь вас не оставит за ваш труд. Молитесь, пока еще сердце ваше бьется и кровь течет в теле. Трудиться надо.
Давайте, батюшка, еще послушаем звонок.
Говорите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за передачу о монашестве. Я, батюшка, хотела спросить. Вот святой Паисий Святогорец еще в 90-х годах говорил, что будут вытаскивать по кирпичику из здания церкви. И почему, если монашествующие молчат, епископы молчат, то кто будет говорить? Вот если пожар в доме, а мы разговариваем, как жить, то дом-то сгорит. Почему, вот я хотела спросить, почему вот священство, монашество молчит по поводу того, что хотят ересь узаконить со святым православием? Вот недавно патриарх сказал, что надо защищать православие. А почему мы его не защищаем? Почему архиерейский собор наш, священноначальный архиерейском соборе узаконило декларацию Шанбези, а грузинская церковь, например, не приняла, не подписала? Ведь когда Византия пала, весь народ был наказан, а единицы епископов подписали унию.
Знаете, к стыду, наверное, своему скажу, что за декларация Шанбези я не знаю. Вот. И в чем конкретно было ваше обвинение, тоже понять мы не смогли. Но, видимо, человека что-то задевает.
Ну, что нас задевает? Потому что молитвы нет, духовной жизни нет. Если человек живет в Боге, в молитве, ему ничего не страшно. Он знает, что церковью управляет Господь. Некоторые хотели бы сделать мостик из католичества в православие. Так и не получилось. Надо знать так, что у нас церковь одна. Господь много церквей не создавал. Так и пишется в апостола Павла к римлянам. Один Господь, одна вера и одно крещение. А в настоящее время очень множество разных так называемых церквей. Но это не церкви. Бог только одну церковь создал. Это конфессии. Еретические. Там Христа нет. Там только говорят о Христе. А церковь будет стоять до скончания века. И Бог не оставит нас.
Ну, батюшка, ну и к тому же, я вот не соглашусь, что священство, монашество молчит. Как это молчит?
Ну, сегодня говорим же.
Да. Наша брань, как говорит апостол Павел, не против плоти и крови, а против бесов. Не против... Мы каждый день с проповеди самому звучит проповедь. Каждый день.
Говорим о православии.
Говорим о православии. Говорят об этом священноначале, говорят об этом монашествующие. В интернет наводнен дискуссиями на духовные темы. Открыты магазины с духовной литературой, работают каналы, радиостанции. Почему молчим? Никто не молчит. Какие-то политические моменты, если они нашего личного спасения не касаются, если они не искажают понятия нашей церкви святой, пусть они сами себе существуют. Вот. Поэтому не согласен, что мы молчим. Мы говорим и говорим постоянно. А самое главное, проповедь, которая должна исходить не только от священноначалия и монашествующих, а вообще от любого христианина. Напомню, что в Священном Писании написано, что мы, христиане, царственное священство, вообще все. Так вот, самая главная наша проповедь – это собственное житие по Евангелию. И если мы не живем по Евангелию, а совесть нам наша подскажет, живем мы по Евангелию или нет. Ну, чего нам тогда пенять на кого-то, что кто-то молчит, чего-то не говорит, по нашему мнению. А мы сами-то как живем? Надо вот так рассуждать. Давайте послушаем еще один вопрос. Мы слушаем вас. Алло. Говорите.
Да, добрый вечер, батюшка. Спасибо, Господи, что вы слушаете нас, находите нас время. Меня зовут Галина, раба Божия. Батюшка, вот 15 лет назад меня в Ивановской области батюшка посвятил послушаться. Я на тот момент уже понимала, что я не могу быть монашицей в силу своих домашних обстоятельств. Но батюшка меня посвятил в послушницу. Владыка Амвросий мне сказал: нет, вы должны быть дома с детьми. Когда придет время, вам Господь даст, сам дорогу расчистит. Жизнь у меня тяжелая, всего не расскажешь. Вот, сейчас у меня что происходит? У меня сейчас мама 80-летняя, старенькая уже, но недееспособная, слабоумная. Вот, и, значит, женился сын, привел в дом сноху, ну, жену. Родились двое внуков, вот, год и два годика. Вот сложилось так, ведь мама с отцом получали когда-то эту квартиру. Мы живем с мамой в большой комнате, ну, а сын привел в свою комнату, которая 11 метров. И вот теперь у нас ругань и скандал из-за того, что они нас выживают просто из большой комнаты. Я их пытаюсь урезонить, говорю: потом подождите, все будет, но в свое время нельзя же бабушку травмировать как-то так не по-человечески. Вот, батюшка, скажите, уступить ли им эту комнату без всякого? Вот просто взять и переехать? Ну, мне, конечно, больно, чисто по-человечески, я там привыкла, конечно, вот. Или как-то все-таки отстоять это? И вот как мне поступить правильно, по-евангельски, по-христовому?
Лучше мне сотворить благо, чтобы не было греха. Выбирайте меньше грех. Лучше уступить. Ну, это должно с духовником на исповеди побеседовать. Там много всяких вопросов может быть. Рассудите.
Ну, батюшка, я не берусь подсказывать этой женщине. Это не мое дело. Но вот так для рассуждения приведу один пример. Мы в это воскресенье вспоминали память преподобного Павла Препростого. А его житие какое? Он был женат.
Жена изменяла.
Жена изменяла. Он приходит домой, а жена там с любовником кувыркается.
Он оставил все, ушел.
Он оставил дом, оставил все и ушел к преподобному Антонию. Да кто-то его еще и принимать не хотел. Но он все равно.
Три дня стоял,
положился на волю Божию и был преподобным Антонием принят, а сегодня мы ему молимся, как Павлу Препростому. Он имел такую благодать от Бога, что бесы ему повиновались. Поэтому вы действительно правы. Если уступить, то это будет по-христиански. Если не уступить, наставить на своем, то это будет по-человечески. А как поступить, это уже решать этой женщине. У нас еще один вопрос, давайте послушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раб Божий Иоанн, город Святого Апостола Петра, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Ну, хочу поздравить всех с праздником Всероссийских отчинников, всем терпения пожелать, такой веры, как
спасибо, Господи,
у воинов. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот у меня есть такой вот случай, вот, пожалуйста, объясните. В общем, одна девушка была крещена в Белоруссии. Она была крещена как Эмма. Вот, такой святой нет, есть Эмилия, но... В этой книге о крещении именно записано, как крещена Эммой. Как подходить, вот все-таки называть имя, да, вот если взять эту бумагу.
А,
вот, я знаю, что в таких народах, в народах есть как-то крестят даже непрославленных. И другой, батюшка, я хотел вас спросить. Может, вы знаете, вот что с игуменом Агафоном с Тихонолуховского монастыря и где сейчас мощи святого Тихонолуховского? Какая-то там история непонятная. Спасибо.
Ну, первое, то, что имя, вот патриарх Кирилл благословил, вот взять, допустим, Греция православная, Румыния православная, Грузия православная, там имена совсем другие, ну, вот другие святые. И когда записки попадают к нам, можно... поминать. Если дали ей имя, то...
Эмма.
Эмма. Есть ли такая?
Ну, святцев-то точно нет.
Нет. И святой такой нет.
Ну, может быть, действительно, Эмма, Эмилия, это Эмилия. По-гречески, а Эмма, то же самое Эмилия, но только на каком-то другом языке.
Допустим, на Украине Анна называют Ганка. Когда я был, Почаскова.
Батюшка, ну в Румынии, православной Румынии, там вообще там, там есть...
Джина.
Джины. Ну, Джина – это и Анна.
Да.
Вот. Джина – это там такие имена есть, что...
Не выговоришь.
Не выговоришь, не встречаются в святцах.
Да. Но если нет такой святой, то надо подойти к священнику. Вот. И чтобы он прочитал молитву первую, наречение имя. Это в требнике. При крещении дается наречение имя. Записывается в книгу жизни.
А про отца Агафона?
Ну, насчет мощей я не знаю где. А он сейчас где-то находится на квартире в какой-то...
На покое он.
На покое.
Он сейчас на покое, да. Он отошел от дел управления монастырем и находится на покое. Да, была история с мощами, какая-то интересная, интересная в кавычках. Но чтобы, вот знаете, чтобы не соврать, я уже, честно говоря, не помню, что там произошло, чтобы вот не наговорить чего-то недостоверного, лучше промолчу, батюшка. Угу. Давайте, батюшка, послушаем еще один вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. У меня знакомая... 4,5 года назад заболела раком. Ее оперировали. Я ей говорила. Ну, и я такая же больная. Только вот я подольше. Я к Господу пришла, и Господь меня помиловал за мои грехи. И я живу уже 11-й год. А у нее, значит, через 4,5 года возобновилась опять онкология. 30-го у нее будет операция. Но к Богу она не пришла. Батюшка, подскажите, пожалуйста, может быть, как говорится, мне, ну, с ней поговорить, взять ее и отвезти к Всецарице? Может быть, человек растерян, она, конечно, неверующая, а муж в этот раз и придет к вере. Как вы считаете? Подскажите мне, пожалуйста. И вроде бы я думаю, что мне вот никто особо не подсказывал, меня душа тянула. То есть и меня Господь, как говорится, к себе звал, я как-то все сама, потихонечку.
Ну, можно все средства применить, какие у вас есть.
Убеждения.
Да, подсказать, да, даже что-то почитать. Допустим, Евангелие от Марка почитать, если она никогда не читала. Какую-то книжку духовную почитать, чтобы она обратилась к Богу. Объяснить, что есть другой мир, что нам Бог создал новое небо, новую землю. И надо настроить так человека, что человек здесь временно, если не пострадает, то вечно будет мучиться. Вот, если человек здесь страдает, какие-то болезни, и Бога благодарит, не ропщет, никого не обвиняет, то Господь простит много грехов. Так что надо объяснить человеку, что когда-то мы жили в утробе матери, это был один мир, а когда вышли с утробы, то есть еще другой мир. И когда наша душа вышла из тела, это как младенец из утробы, мы проникаем в духовный мир. Все это надо рассказать, вот, объяснить.
Батюшка, еще один вопрос у нас есть. Давайте слушать. Говорите, мы слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела задать такой вопрос. А вот причащалась на днях. До этого два раза исповедовалась. А, очень хотела причаститься. Но после причастия не было такого благодатного состояния, как раньше бывало. Вот, и какая-то тоска была. Значит ли это, что не до конца исповедовала грехи? Или от чего это бывает? Это может искушение.
Может быть искушение. Вот. Надо вспомнить какие-то грехи. Вот. Может быть и есть. А это обязательно они есть. То есть человек должен себя чувствовать, что он никогда не достоин. Это так святитель Иоанн Златоуст говорит. Если человек будет готовиться к причастию 1000 лет, он никогда не достоин. Мы только причащаемся по милости Божией, по Его великочеловеколюбию. А так мы не достойны никогда. Надо только Бога благодарить, что Он нас милует.
Батюшка, ну вот поскольку мы начали нашу передачу с того, что сказали, что нашего монастыря юбилей 25 лет, вот скажите, понятно, это для целой передачи тема, но все же, вот за эти 25 лет вся монастырская жизнь была у вас перед глазами, нашего монастыря.
Да.
Что больше всего вам запомнилось? Что вы всего больше отметили? Может, это несколько событий?
Когда меня спрашивают, сколько у вас сестер? Я говорю, птенцов всегда считают по осени. Набрать-то можно много. А какой толк? Самое главное, мне запомнилось, что живя в нашем монастыре, что часть людей приходит, искренне каются, остаются в монастыре, Бога благодарят, ходят на службу, благодарят за болезни, за всякого рода искушения, испытания, остаются верными. А некоторая часть пожили немножко и ушли. То есть я предоставляю такую возможность. Говорю, поживите, посмотрите, присмотритесь. Сможете ли вы на этом пути устоять до конца? Потому что оптинские старцы говорят так. Есть пропасть, через которую каждому человеку надо пройти. Но через эту пропасть дощечка. Вот по этой доске должны пройти. Может равновесие человек потерять. Может испугаться, упасть в пропасть. А там крокодилы. Но всем надо пройти. А рядом мостик. Да где легче пройти? По этой жердине или по мостику? Ну, говорят, по мостику. Так вот, монастырская жизнь — это жизнь, как говорится, по мостику. Самое главное в монастыре жить – смиряться. И первое – это послушание. целомудрие и нестяжание. Поэтому и спасение началось в раю с послушания первых родителей. Не жить по своей воле. Когда по своей воле что-то делаешь, обязательно где-то выйдет что-то неприятное, нехорошее. Так что надо настроить себе монастырь и благодари Бога. Вот по милости Божией я 46 лет, нет, 50 лет уже в монастыре, 65-го года, то есть Сергий Лавры. Я благодарю за каждый день, что Господь меня милует. И прошу святых молитв, чтобы до конца это донести. Потому что это крест. Каждому человеку дается крест. Какой он сам себе выберет. И нести. Как одному человеку было показано. Он хотел крест нести. Его завели в такое помещение, где множество было крестов. И золотые, и серебряные, и медные, и деревянные, всякие, и каменные. Он подскочил к золотому, хотел взять. Он даже его не мог оторвать от земли. К серебряному приподнял. И так ни один крест ему не под силу. Подошел, деревянный крест поднял. Ну, этот мне под силу, я могу нести. Так это простое. Христианский раб, который трудится. Это его такая жизнь. А царский крест – это царь.
Мученики.
Да.
Преподобные.
Вот, это тяжелый крест.
Батюшка, я не знаю, успеем ли мы ответить еще на один вопрос. Успеем. Давайте послушаем. Говорим.
Добрый вечер, батюшка. Слава Богу, что мы вас слышим. У меня вот какой вопрос. А вот все ли в монастыре монахини, я имею в виду женщины, ну потом вот, как бы вам сказать, овладевают умной молитвой. Вот что это такое умная молитва? И возможно ли вообще ее вот, ну, постичь вот простым смертным, которые не имеют никаких талантов, типа меня?
Всего доброго. Все возможно, спаси Господи. Да, когда... Есть молитва устная, когда человек читает вслух, допустим, молитву Иисусову. Потом, когда он трудится, Господа просит, Матерь Божию. Потом она переходит и в уме начинает твориться. Потом человек очень много в жизни перенес скорбей, поношений, неприятностей и смирился до зела, то есть до конца. То эта молитва может перейти в сердце. И человек спит, а молитва в сердце. Он уже не устами, не умом читает, а в сердце молитва. Но это очень долгий путь и трудный путь. Это вот когда оптинские старцы, они имели такое. И друг другу передавали эти опыты. А сейчас такого опыта мало. Потому что прошло 70-летняя вот, бойня атеизма. То есть сатана воевал с Богом, уничтожал все святое. И все храмы, все монастыри. Народ садили в тюрьму, казнили, мучили. Вытравлял сатана все. Ну, теперь его кончена, эта работа. Монастыри только приходят, многие только образуются. Еще нет такой духовной жизни, нет смирения, еще нет послушания, своеволия много, дерзости, раздражения, гнев, обида. Это же все надо пережить. Это же болезнь души. Когда человек в транспорте находится, его толкают со всех сторон. Если он больной, ему больно. А если он здоров, так ничего. Так и человек духовно больной, ему в обществе очень трудно жить. Кто-то ему сказал обидное слово, он уже надулся, не разговаривает, прощения просит. Это болезнь души. Самое страшное, когда человек с больной душой переходит в духовный мир. Тогда это все умножается и будет его мучить. Так вот, надо здесь избавиться от всех этих страстей.
Батюшка, подошла наша передача сегодняшняя к концу. Мы бы Давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, рабов Божиих Владимира, Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны,
Илиазара, диакона.
Диакона иеродиакона Илиазара, весь коллектив, о всем коллективе радио Радонеж, а также рабов Божиих Николая, Ирину, младенца Александра, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Ильи, Людмилы, Вадима, Ольги, Христины, Стефана, Вениамина, Юлии, Елены, Виктора, Виктора, Сергия, Николая, Тамара, Ксении, Алексея, Людмилы, Лидии, Ксении, Антонины, Михаила, Ирины, Марины, Алексея, Сергия, Дионисия, Александра, Галины, Петра, Елены, Лариса, Алексея, Лидии, Дарьи, Владимира, Михаила, Ирины, Сачадами, Андрея, Натальи, Вадима, Алексея, Антонина, Екатерина, Сачадами, Леонида, Иулии, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения.
Подеть Михаила.
Уже помянул.
Вот, хорошо.
Леонида, Юлии, Валентины, Виктора, Сачадами, Дмитрия, Александра, Арсения, Екатерина, Надежда, Екатерины, Веры, Маргариты, Нины и всех православных христиан.
Спасибо, Господи, помилуй всех.
Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, игумена Афанасия Арсенофия, Владимира, Арсения, Лидии, Петра, воина Игнатия, схемнахини Евстолия, Антонины, Валентины, Убьены, Марии, 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 Натальи, Наталью, Убьену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадий, Геннадий, Зои, Пелаги, Людмилы, Елизаветы, воина Григория, Николая, игумена Давида, Татьяны, Ирины, Нины, Георгия, Владимира, Елисаветы, Арсения, Лидии, Петра, Валерия, Аркадий, Екатерина, Николай, Елена, Владимир, Елена, Василия, Павла, Лидия, Виктора, Вячеслава, Михаила, Зинаида, Надежды, Инны, Раисы, Иоанна, Андрея, Галины, монахини Лии. И всех от век усопших...
Архимандрит Антония.
Архимандрит Антония. И всех от век усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу, прости вся согрешения, вольные и невольные, даром Царство Небесное и вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится 23 числа в грядущую среду по московскому времени в 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв, простите.